Всем привет! Вы слушаете подкаст «Малыш и Движ», где мы говорим о развитии младенцев. И сейчас у нас выходит уже третий сезон. Его мы посвятим страхам молодых родителей. В каждом выпуске мы говорим о том, чего боятся новоиспеченные мамы и папы после появления первенца. Сегодня у нас очень животрепещущая тема про мам-первенцев. В основном про мам-первенцев, потому что это самые сильные эмоции, которые вызывает рождение ребенка, вот именно рождение первенца. Конечно же, каждый последующий ребенок — это новый мир, новый человек, и тоже много эмоций, но первенец — это тот, кто меняет полностью жизнь родителя. Вместе с первенцем рождается мама и рождается папа как родители. То есть мы переживаем в этот момент такое тройное, если так можно сказать, рождение. Рождение малыша и рождение его родителей, мамы и папы. И, конечно же, основная нагрузка, что ли, эмоциональная, первые месяцы ложится именно на маму. И какие в этот момент происходят процессы с женщиной, как себе в этот момент можно помочь? Потому что все готовятся к родам, но мало кто задумывается о жизни после родов. Вот что происходит в тот момент именно с женщиной, которая родила первого ребенка. Самые сложные моменты — это ожидание и реальность. Когда женщина носит малыша под сердцем, у нее, возможно, есть в голове представление о том, как будет, когда он родится. В большинстве случаев представления такие: я с малышом, с розовощеким, гуляю с красивой коляской, вот он лежит в красивой люлечке, что-то там красиво оформленная комната. И все такое, знаете, зефирное, воздушное, восторженное. Недавно мы проводили в своем блоге опрос для женщин, что для вас было самым неожиданным в рождении первенца, что для вас было самым, ну, что вы не могли предположить, предугадать. И многие девочки отвечали, что было неожиданно то, что я окажусь в социальной изоляции, что я окажусь в одиночестве, что я окажусь с ребенком, которого еще не очень знаю, хотя очень хочу узнать, но я пока не понимаю, какие даже чувства я испытываю. У нас идет разрыв шаблона, да, ожидания и реальность. И ожидания очень часто не совпадают с реальностью. Основная сложность начинается даже с элементарного режима дня. Меняется структура сна. Теперь по ночам маме приходится меньше гораздо спать. При этом еще ребенок, который зачастую кричит, и мама пока еще не понимает, учится только распознавать его сигналы. Это с одной стороны. С другой стороны, у общества есть ожидания, что мама такая будет ухоженная, красивая. Если мама перфекционистка, то она будет стремиться поддерживать этот свой образ. Времени не хватает на сон, времени не хватает на то, чтобы погулять с ребенком там как-то вот, а тут еще нужно себя держать в каком-то приличном виде. Начинается, не знаю, паника, не паника, но абсолютно точно нервное состояние, идет перегрузка психики, потому что с одной стороны, требования общества одни, да, хочется, чтобы ты была хорошей мамой, чтобы ты была ухоженной, чтобы ты была женой. И здесь вот маленький такой комочек, эмоции которого ты еще до конца не научилась распознавать и который без тебя практически не существует. Опять же, многие мамы писали: «Я не ожидала, что он вообще не будет спать без меня. Я не ожидала, что мне придется не спать ночами столько много». Вот эти все моменты, они, конечно, здорово, ну что ли, ломают шаблон, да, счастливого материнства и гуляния с колясочкой. Что я могу сказать про себя? В свое время, в 2003 году, когда я рожала старшую дочку, тогда еще не было смартфонов вот таких с экранами, да, у меня тогда такой был маленький-маленький телефон Samsung с черно-белым экраном. И общение у меня было, ну, большей частью вот только какие-то звонки, да, это вот хорошо, что хотя бы был уже сотовый телефон как факт. Но, разумеется, никаких там переписок в WhatsApp, вот этого всего еще тогда не было. И я оказалась сначала в первые дни после родов, первые два дня, я была в палате, где было четверо девочек, ну, то есть мам с малышами. А потом их всех как-то хором выписали, и меня перевели в отдельный бокс. И еще два дня, то есть всего я четыре дня пробыла в роддоме, и еще два дня я была в отдельном боксе с ребенком. Мне прямо в бокс приносили еду, ну, потому что там было так устроено. Это не то, что было какой-то люкс-палат или еще что-то. В 2003 году еще не было таких понятий. Но еду мне приносили вот именно в этот бокс. И ребенок со мной был постоянно. А больше ко мне никто фактически не заходил. Я вот реально почувствовала эту изоляцию от мира за эти два дня. Когда я приехала с малышкой домой, ну, муж вышел на работу, и мне пришлось учиться заново с ней жить. Как коляску на улицу выносить? Как организовать вечером купание? Целый день одна я там, как организовать кормление, насколько часто прикладывать. Еще напоминаю, тогда не было особенно интернета. У меня только был вот такой толстый-толстый талмуд «Мать и дитя», я там что-то пыталась читать. В общем, все, что в тот момент я знала, что ребенка надо прикладывать к груди по требованию. И вот я помню, я записывала на отдельной тетрадочке, когда я приложила ее к груди, какой груди, к левой или к правой, и сколько времени она находилась у груди, и сколько было прикладываний за сутки. Я вот таким образом вела эти подсчеты, графики, взвешивала ее до кормления, после кормления, пыталась понять, сколько она съедает. Ну, в общем, у меня было очень много дел с первой малышкой, и я как-то вот тоже оказалась, ну, одна. Я потом пошла, конечно, с коляской гулять, и я, конечно, познакомилась с девочками на улице, с колясками мы гуляли, у нас там была компания из 2-3 человек собиралась, но именно когда я находилась дома, была такая вот полная, по сути, полная изоляция. Итак, что же происходит в этот момент еще с мамой? Крик ребенка вызывает у мамы самый эмоциональный отклик. И получается, что психика мамы, она как контейнер, вмещает вот эти эмоции ребенка. И мама в какой-то степени, вот мама-грудничка, в какой-то степени для того, чтобы лучше принимать его эмоции, лучше его слышать, она в какой-то степени под него подстраивается. Если так можно сказать, она как-то опускается на уровень ребенка, то есть ее психика тоже становится такой очень быстро выдающей реакции, тоже может начаться, ну вот знаете, вот ни с того ни с сего вдруг бурные слезы могут начаться. То есть мы в какой-то степени, мамы, настолько начинаем тонко чувствовать своих детей, что точно так же вот ребенок плачет, и мама сидит рядом с ним плачет. Вот это, кстати, я думаю, что многие, так скажем, вспомнят такие ситуации, потому что такое достаточно часто случается. Очень мама в этот момент уязвима. И очень легко прийти к эмоциональному выгоранию, потому что перегрузка идет именно психологическая. Какой мы можем найти выход? Какой самый основной, главный совет? Уже, наверное, говорили много раз об этом, но просите помощи. Пускай к вам приходят ваши родственники, хотя бы на 30 минут выйдите на улицу, просто пройдите до ближайшего магазина, любого, просто купите там себе, ну, я не знаю, я хочу сказать мороженое, но если вдруг вы считаете, что кормящая мама не должна есть мороженое, что-нибудь другое, бутылку воды, просто пройдите по улице, просто смените картинку. Это очень важно, выходить хотя бы раз в день, на 20-30 минут просто на улицу. Дорогие папы, в этот вот период, когда только-только устаканивается жизнь с младенцем в семье, пожалуйста, дайте жене возможность раз в неделю уходить куда-нибудь по своим женским делам. Это не роскошь, это разгрузка психики. Маникюры, парикмахеры, какие-нибудь посиделки с подругами. Хотя бы ушла из дома на час-полтора. Это очень здорово сменяет пластинку внутри твоей головы. Это очень важно, потому что вот эта эмоциональная перегрузка, эмоциональное выгорание, оно может даже привести к депрессии послеродовой. И меняйте эту картинку. Она важна для вас, да, она важна, новая картинка, она ваши эмоции разнообразит. И вы выходите вот из этого дня сурка. Что же происходит с малышом, когда он только родился, да, почему там может он кричать какое-то время, да, почему вот эти все процессы, на которые мама бурно реагирует, почему они происходят? Дело в том, что когда ребенок находился у мамы в животике, то все его потребности удовлетворялись сразу и немедленно. Он всегда был сыт, ему всегда было тепло, он всегда находился состоянии кайфа, да, самого непосредственного. Он был в раю. И когда он родился, он испытывает какие-то такие ощущения, для него непонятные. Он не может осознать пока, что он теперь не находится внутри матери, да, что он теперь отдельный организм. Ему только предстоит узнать границы своего тела, что вот это его руки, это его ноги, это его голова. Он пока как бы не имеет этих границ. И у него есть ощущение, что он как будто бы распадается на много маленьких кусочков, как будто бы нет у него вот этой, как вам сказать, вокруг стеночек матки, да, нету границ. И это вызывает у него, ну, какие-то такие эмоции, которые он выражает зачастую криком. И именно поэтому дети, младенцы, новорожденные, так нуждаются в ваших руках, в ваших объятиях. Когда вы крепко прижимаете ребенка к себе, когда вы его держите на руках, вы ему воссоздаете границы, вот это ощущение утробы, тепла, безопасности, защищенности, которое он испытывал внутри животика мамы. И поэтому его психика формируется и развивается в позитивном ключе, когда вы даете ему много объятий, когда вы в первые 3 месяца осуществляете вот этот период донашивания максимально ответственно, да, то есть период донашивания, он так называется не просто так, а именно потому, что мы в этот момент показываем ребенку, как существовать вне утробы, и мы ему постепенно даем понять, что вот теперь ты выходишь и в мир, то есть мы помогаем, обхватывая его руками, когда мы держим его в положении колыбелька, например, на руках, мы помогаем ему, с одной стороны, воссоздаем ощущение животика, с другой стороны, он начинает уже потихоньку понимать, что вот сейчас его тело разворачивается все больше и больше, и его тело существует само по себе. Очень часто, что еще в этот момент испытывает мама? Часто она испытывает чувство вины. Она испытывает чувство вины, потому что ребенок кричит. Вот если ребенок кричит, сразу в голове сотни каких-то самобичевающих конструкций: я плохая мама, я не могу ему помочь, вот и я виновата. И вот этот вопрос, достаточно ли я хорошая мама, он какой-то прям извечный. Девочки, на эту тему я вам могу сказать одно. Вы навсегда лучшая мама для своего ребенка. Вот навсегда. Какая бы вы ни была мама, да, вы все равно лучшая, самая идеальная для вашего ребенка. Вот надо после этого утверждения поставить точку и никогда больше не возвращаться к этому вопросу. Это будет гораздо лучше и для вас, и для ребенка. Потому что ребенок, он считывает ваши эмоции, он считывает тонус вашего тела, он считывает ваши ощущения. И поэтому, когда у вас есть понимание, что вы лучшая мама для конкретно этого ребенка, вот вы уже сразу становитесь спокойнее. И ваш ребенок тоже становится вслед за вами спокойнее. И вот практики медитации, которые мы, кстати, специально даже ввели на курсе для малышей, ну вот для мамы малышей от 0 до 3 месяцев, практики медитации, они очень помогают мамам возвращаться в себя, да, в сиюминутный момент, прочувствовать все краски жизни, да, на данный момент. Когда вы сели, сосредоточились, там буквально пара минут, но вы заземлились, если так можно сказать, и вы обрели в себе опору, вы обрели в себе уверенность, и вы можете теперь делиться этой уверенностью с вашим младенцем. Поэтому, пожалуйста, если вы даже никогда-никогда не делали раньше медитации, возьмите любую, прям на 3 минуты, и попробуйте. Я думаю, что вам станет легче. Вот прям в моменте станет легче. Еще одна очень хорошая практика, которую тоже мама каждая может практиковать, это давать своего ребенка кому-то другому на руки. Да, я понимаю, что нет-нет, я же его родила, это моя прелесть, как же я его отдам? Знаете, вот особенно первые месяцы, ну, муж, папа ребенка, он держит не так, он держит неправильно. Бабушка-то вообще не знает, как держать, это вообще, пускай лучше даже не подходит к моему ребенку. Я все сама. И вот это «я все сама», вы уже сама его родили. Вот это уже у вас никто никогда не отнимет. Все, теперь делитесь этим малышом хотя бы на 5-10 минут. Давайте дать его подержать папе, бабушке. Если у вас есть подруга, которая к вам часто в гости приходит, или с которой вы часто встречаетесь на улице, ну, то есть вы достаточно ей доверяете, и ей давайте подержать малыша. А еще лучше, если у этой подруги есть свой младенец, и вы младенцами поменяетесь. Вот когда вы меняетесь младенцами, происходит волшебство. Во-первых, вы, как мама, понимаете в вашей голове конструктив «только я знаю, как моему младенцу лучше, только я могу его держать на руках так, как ему нужно». Вот этот конструктив у вас немножко, долженствование, он немножко ослабевает. Вы вдруг видите, что другая женщина, она тоже держит вашего младенца, а вы в этот момент держите ее младенца. И вы понимаете, что, в общем-то, очень похож ребенок на вашего. И вы точно так же стараетесь дать ему максимум, вы точно так же держите его с таким же благоговением, как своего. И вы понимаете, что и другая женщина в этот момент вашему ребенку тоже старается дать максимум. Это на самом деле очень глубокая такая практика, потому что она вам, мамам, помогает осознать, что о вашем ребенке тоже кто-то еще может позаботиться. А еще что и вы можете заботиться о чужом ребенке. Но самое интересное, что детям это тоже очень полезно, потому что чем большее количество энергии считает тело малыша, я имею в виду человеческих энергий, да, тепла рук, тепла тела, да, вот это ощущение мышечного тонуса, запах, взгляд чужих глаз, да, чем больше ребенок вот разных ощущений от разных людей получит, тем он лучше будет адаптирован к миру, тем больше будет его опыт. Особенно важно это практиковать вот примерно в возрасте до 3-4 месяцев. Почему? Потому что в этом возрасте малыш еще пока не разделяет взрослых на свой, чужой вот так явно, знаете, он еще не беспокоится там сильно, не плачет, не выказывает желание попасть на руки только к своему взрослому, допустим, как он это будет делать 8-9 месяцев. И в этот момент ребенка легче приучить к разным рукам, то есть дать ему понять вот эти возможности мира, да, что люди разные, что мир разный, и ребенок у вас будет более адаптивный. Зачем это нужно? Вот пойдет в детский сад, будете вы его оставлять в детском саду, начнется вот эта сепарационная тревога, и малыш будет знать, что мама, она всегда возвращается. Она в свое время, когда мне было там месяц-два, она меня отдавала на ручки чужой тете или чужому дяде и через 5 минут забирала. Он это помнит на уровне тела. И он будет спокойнее относиться к смене окружающих лиц. Поэтому и ваша психика, кстати, когда вы своим младенцем, вот именно малышом, да, как-то вот делитесь, кому-то даете на руки его подержать, ваша психика тоже успокаивается. Знаете, у нас ведь работает инстинкт. Везде враги, они сейчас моего младенца там украдут. Но когда вы показываете своей психике, что все нормально, младенец через 5 минут возвращается к маме на руки, то ваше тело, ваш мозг, он тоже привыкает к этому. Он тоже, ну, как вам сказать, успокаивается. Вы таким образом снижаете свою тревожность. Что, в принципе, мы можем еще сказать про этот период? Не старайтесь быть идеальной мамой, не соответствуйте каким-то канонам там, ухоженности, не знаю, маникюра или еще чего-то. Ближе всего к депрессии перфекционистки, вот которые хотят, знаете, чтобы прямо везде было комар носа не подточит. Вот когда появляется ребенок, точно просто знайте, что ожидания и реальность разойдутся. Перфекционизму, ну, точно не место. Понимаете, может быть, вы представляли, что вы будете ходить на каблуках через 2 недели после рода, там, не знаю, в коротком платье, да? Но если так не случилось, то это тоже нормально. Просто побудьте, позвольте себе быть разной и уставшей, и веселой, и, не знаю, и довольной мамой, и недовольной мамой. Все нормально. Любые ваши эмоции — это нормально. Просто будьте готовы к тому, что они могут быть разными в первые месяцы после рождения ребенка. И, конечно, привлекайте. Обязательно привлекайте к уходу за младенцем прямо с первых месяцев папу. Заведите какой-то ритуал. Там папа купает младенца каждый вечер. Может быть, он занимается с ним на фитболе. Может быть, там вы делаете легкий массаж, а он делает какие-то упражнения. Таким образом, вы сплотите свою семью. И еще один момент, который я хотела сказать. Помните, я в самом начале выпуска говорила про то, что малыш, когда выходит из состояния в животике, да, когда он покидает вот этот вот рай, что ли, или в мамином теле, он не чувствует границ своего тела, да, и у него есть ощущение вот этого, не знаю, распада, да, что он не знает, как собраться, он не знает, как вообще стать опять тем целым, которым он был в животе у мамы. И вот когда вы даете ему много прикосновений, когда вы с ним взаимодействуете, когда вы делаете ему массаж, это как раз и есть то, что дает ему ощущение целостности себя. Вот именно поэтому важен младенческий массаж, и именно поэтому он важен руками родителя. Особенно вот в возрасте 1, 2, 3 месяца. Не обязательно это должны быть какие-то там по науке массажи, любые прикосновения к телу. И лучше всего работают глубокие обжимания. Все это дает нервной системе малыша чувство успокоения и расслабленности. И он понимает лучше себя уже в новом мире. Вот это мы как раз и пропагандируем. Поэтому обязательно занимайтесь с малышами сами. И обязательно с мамой и с папой. Пускай он себя чувствует максимально расслабленно и максимально комфортно. Я думаю, что этот выпуск стоит дать послушать многим новоиспеченным мамам. Спасибо, что послушали этот выпуск. Мы будем очень рады, если вы поставите нашему подкасту 5 звездочек на Apple подкастах и сердечко на Яндекс.Музыке. Подписывайтесь на «Малыш и Движ» на всех платформах, где вы привыкли слушать свои подкасты.